Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Бога не видел никто никогда». Это сказал вовсе не атеист и не агностик. Это слова апостола Иоанна из написанного им Евангелия. А святой апостол, само собой, не сомневался, что Бог есть, хоть его никто и не видел. В этом смысле существование Бога невозможно доказать, как нельзя и опровергнуть. Это то же самое, что попытаться доказать или опровергнуть любовь. Это не то, к чему был бы применим сам метод математического доказательства. Но в существовании Бога можно просто убедиться, и убеждение это обретается на путях веры. Оно-то и доказывает настолько, что единожды почувствовав, не приходится сомневаться. Только доказательство это особого рода. Какого? К этому вопросу в своих беседах часто обращался протопресвитер Александр Шмеман, богослов и пастырь, один из самых видных деятелей русского православия на Западе в XX веке. С 50-х по 80-е годы он вел свою религиозную программу на радио «Свобода», и, обращаясь к широкой русскоязычной аудитории, в том числе и в Советском Союзе и в Восточной Европе, всегда стремился говорить о вере на самой предельной глубине, выявляя не частности, но фундаментальный вопрос о позиции веры и неверия как мировоззренческих систем. Давайте послушаем архивную запись одной из тех радиобесед протопресвитера Александра Шмемана.
В прежние времена в учебниках богословия и философии приводились так называемые доказательства бытия Божия. Потом не только неверующие, но и сами верующие отказались от них, признали их неудачными, или, вернее, не соответствующими своему назначению. В Бога верят, но как раз потому его и не доказывают, ибо доказательство по самой своей природе не нуждается в никакой вере. В таблицу умножения не нужно верить, именно потому, что она вся построена на доказательствах. Веру можно, следовательно, определить как знание, не построенное на рациональном доказательстве, как знание такого предмета, который доказательству не подвержен. С этим, повторяю, согласны и верующие, и неверующие. Но только на основе этого согласия и можно поставить вопрос, который по существу и является основным вопросом, разделяющим верующих от активных врагов религии. Я говорю об активных врагах религии, потому что есть еще много людей, сомневающихся, неуверенных или же неверующих, так сказать, по отсутствию веры, но без всякого желания искоренять религию. Но вот активные враги религии говорят, что Бога нет и что это можно доказать. И тогда ставится вопрос, как можно доказать отсутствие, несуществование чего-то или кого-то, когда нельзя доказать его существование, когда понятие «Бог» по самой своей природе исключает доказательства в одну или в другую сторону. Верующие говорят, единственным нашим доказательством является наша вера. И если бы неверующие ответили на это, а для нас доказательством является наше неверие, то это было бы честно и просто. Но нет, они утверждают, что отсутствие Бога можно доказать научно, что оно уже доказано. Но как же оно доказывается? Если ссылкой на то, что Бога никто не видел, то это же самое говорит пламенно верующий апостол Павел. Бога никто никогда не видел, говорит он. Если низведением Бога в разряд предметов, подлежащих научному исследованию, то это противоречит понятию Бога, как стоящего над всем существующим и вне его. Иными словами, если невозможно научно доказать существование Бога, то также невозможно научно доказать его несуществование. И антирелигиозной, так называемой научной пропаганде давно пора перестать позорить себя смехотворными аргументами, ибо в этом пункте она лет на 100 отстала от религии, не претендующей доказывать то, что доказательству не подлежит. Но значит ли это, что тут и кончаются все возможности какого-то спора или разговора между верой и неверием? Напротив, только тогда, когда вера и неверие убеждаются в невозможности навязать себя силой или неудачным использованием науки, только тогда и возможно по-настоящему говорить о вере. Ибо объектом такого разговора является, конечно, не Бог, а вера в Бога. Вот существование веры, и притом всегда и всюду, во все эпохи человеческого развития, во всех культурах, доказать нетрудно. Что религия есть явление универсальное, с этим спорить невозможно. Что же такое эта вера? Здесь опять безбожная пропаганда прибегает к нечестной подтасовке. Она почти никогда не говорит о содержании веры, об опыте веры, об образе верующего человека, а всегда либо о том, что она выдает за причины религии, либо же о тех или иных нравственных недостатках верующих. Отбросим сразу же второй аргумент. Никто не говорит больше о своих недостатках и грехах, чем сами верующие. Вот сейчас пост, и в церкви раздаются эти потрясающие по какому-то заключенному в них рыданию слова. «Согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом пред тобою, ниже соблюдохом, ниже сохранихом, вся я ж заповедал и сынам». Я привожу эти слова по-славянски, во всей силе их покаянного порыва. Нет, о недостатках говорить не стоит. Они предусмотрены в Евангелии. И сам Христос задает страшный вопрос, когда Сын Человеческий вернется, найдет ли он веру на земле. Но столь же мало убедителен и по существу ложен и разговор о причинах. Всякое сложное явление в мире имеет не одну, а тысячи причин. И старый довод о том, что религия рождается из невежества, страха и эксплуатации, сегодня не выдерживает критики. Невежество. Но цензуре приходится скрывать о том, что в Бога верят профессора и ученые. Страх. Но за веру люди всегда были готовы умирать. Эксплуатация. Но вот на 50-м году так называемого бесклассового общества религия живет. Если бы не полицейские меры и не открытое преследование, была бы еще лучше. Все это никуда не годится. И следовало бы, конечно, говорить не об этом, а о содержании веры, или точнее, об опыте веры. И тут-то мы подходим к самому главному. Ибо если об этом опыте судить по его лучшим представителям, то опять-таки не может быть никакого сомнения в том, что это опыт положительный, светлый и радостный. Я не могу и не хочу сказать, что этот опыт доказывает научно существование Бога. Но я могу и хочу сказать, что ничего выше, чище, светлее и лучше человечество не дало, чем праведников и свидетелей веры. И, конечно, не случайно антирелигиозная пропаганда об этом никогда не говорит. Она тратит массу энергии, чтобы доказать, что Христа не было. Но она никогда не говорит, что притягивает к нему миллионы людей. Она никогда не скажет, что если бы он был, то это был бы лучший из когда-либо существовавших людей. Никогда не процитирует его слов. «Больше сия любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя». И если его выдумали, то наличие такого образа среди людей все равно есть что-то потрясающее и ни с чем не соизмеримое. И вот в каждом поколении, по всей земле, являются люди, живущие такой радостью, такой любовью, такой силой веры, что мир на время просветляется ими. Вот выходит из своей лесной кельи светлый старец Серафим, и все вокруг него радость и свет. Доказательства? Нет, факты. И только об этих фактах и стоит говорить, только о них и стоит спорить. Ибо вера не доказательство и не теория, а человек, вдруг ощущающий в себе этот свет, эту твердость, эту радость и произносящий слова, на которые никакая пропаганда ответить не может. «Вери еси, Господи, и чудно дела Твоя, и ни едино же слово довольно будет пению чудес Твоих».
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, архивная запись его беседы на Радио Свобода. В центре всего стоит наше непосредственное отношение к Богу. Этими словами начинается еще один фрагмент, который мы услышим. Это беседа о вере другого выдающегося пастора XX века, митрополита Антония Сурожского. И это магистральная тема многих его размышлений. В центре любого разговора о религии не обряды и даже не просто учение, а личная встреча двоих – человека и Бога. Встреча, которая рождает отношения, динамичные, живые, личные, в самом глубоком смысле этого слова, отношения двух личностей, таких принципиально различных между собой, таких, казалось бы, несопоставимых и, тем не менее, неразрывно связанных, отношения Бога и человека. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги митрополита Антония Сурожского «Уверенность в вещах невидимых». Название книги – это, конечно же, отсылка к словам апостола Павла. Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Да, Бога никто никогда не видел, но вере, уверенности в невидимом, это не мешает. Просто есть другое зрение. Помните в «Маленьком принце»? Глаза слепы, искать надо сердцем. Итак, митрополит Антоний Сурожский, аудиоверсия сборника бесед «Уверенность в вещах невидимых», фрагмент главы «Жизнь по вере».
В центре всего стоит наше непосредственное отношение к Богу. Любим ли мы Его? Поклоняемся ли Ему? Знаем ли Его как Личность? Верны ли любви Божьей и тому, что называем нашей любовью к Богу? Вот что важно. Мне думается, что если вчитываться в жития святых и в их учение, мы обнаружим, что у них была пламенная уверенность и вера в спасение людей, в то, что Христос умер за всех. Несколько дней назад меня спросили, можно ли молиться за некрещенных или за тех, кто просто принадлежит к одной из нехристианских религий. Технически, если взять правило, там говорится, человек должен быть крещен, чтобы за него молиться за богослужением в церкви. Но в связи с этим я всегда вспоминаю нечто, ставшее для меня радостью еще в ранней молодости. На Западе жил один старый русский епископ, который до революции был приходским священником. Он был человеком старой закалки, очень строгой и бескомпромиссной веры. Я помню его письмо в ответ на вопрос, который ему задали на эту самую тему. «Можно ли молиться о неправославных и когда?» Он ответил, «Мы можем молиться за кого бы то ни было, если способны это делать от сердца, в сострадании, в солидарности, в любви. Но есть один момент, и его ответ, возможно, шокировал бы многих традиционно верующих. Есть один момент, когда, мне кажется, — написал он, — мы можем молиться за всех, даже за врагов Божьих, за тех людей, которые в течение своей жизни были активными врагами Церкви и Бога. Момент этот — проскомидия, та часть приготовления к божественной литургии, когда Агнец Божий заколается ради спасения мира. Это момент распятия. Христос умер на кресте ради спасения всего человечества, а не только тех немногих, очень немногих, в то время веровавших в Него. Я делюсь с вами Его мыслью, потому что она стала для меня вдохновением, надеждой и радостью. В литургии есть момент Голгофа, когда Христос умирает на кресте ради спасения всех. Поэтому, если поставить перед собой вопрос о том, кто спасется, ответ знает только Бог. Но мы можем быть уверены, если Христос стал человеком и умер за всех, кто нуждается в спасении, то у нас есть надежда. Эту уверенность, вероятно, нельзя принять в качестве положения символа веры, но можно считать утверждением нашей надежды в Боге. И это ведет нас дальше, потому что тогда нам придется спросить себя, какое значение имеют богословские расхождения не только в символе веры, но и в целом в богословии? И ответ, мой ответ, недостойный ответ, богословски, вероятно, неудовлетворительный. Мы можем надеяться, надеяться и надеяться, надеяться горячо на спасение всех. Если у нас может разрываться сердце о судьбе человека, то тем более у Бога. Но тогда встает вопрос, что же имеет значение? Что соединяет нас с Богом настолько, чтобы для нас существовала надежда? Не утверждения, которые мы находим в книгах, а наша связь с живым Богом в живой вере, в живом обращении к Нему. Верить означает быть уверенным в том, что Он существует, но еще означает быть верным Ему, в том же самом смысле, в каком мы бываем верными друг другу, преданными друг другу до конца, всем нашим существом, всей нашей жизнью. Вы, конечно, помните рассказ о том, как Мотовилов беседовал с преподобным Серафимом, и как Серафим неожиданно явился ему в сиянии света вечности. Мотовилов в ужасе закрыл глаза, а Серафим сказал ему: «Не бойтесь, вы не увидели бы меня таким, если сами не исполнились бы божественным сиянием». Так давайте всматриваться в окружающий мир и видеть свет и радоваться о свете. Утверждения, которые накапливались на протяжении столетий, свидетельствуют о том, что люди много размышляли, пытались понять и выразить доступными им средствами и понятным языком нашу веру. Но помимо этого есть непосредственное знание, которое находится за пределами слов. Верность сердца и знание сердца. Когда мы читаем в Евангелии о том, что происходило на Голгофе, кого мы там видим? Христа, распятого на кресте, умирающего ради спасения мира. Рядом с Ним Его мать, с ее беспредельной любовью и верой. Апостола Иоанна, юного ученика, который любит Христа. В отдалении, в нескольких шагах, женщин, преданно сопровождавших Его во всех странствиях от самой Галилеи. Но где остальные ученики? Они разбежались. Иуда повесился. Петр не смеет смотреть Иисусу в лицо, потому что отрекся от Него. Остальные спрятались в доме Иоанна Марка. Они опасались за свою жизнь, потому что их наставник, как им казалось, потерпел поражение. Только люди сердца остались непоколебимыми в своем единстве со Христом. И это требуется от каждого из нас. Я не пытаюсь из-за того, что сам не сведущ в богословии, представить дело так, будто богословие не имеет значения. Имеет. Богословие – попытка понять, познать со все возрастающей глубиной то, что Бог явил о себе, о мире, о человеке. Но есть другой уровень – уровень подлинной верности и любви, без которых ничего невозможно.
Это была аудиоверсия книги митрополита Антония Сурожского «Уверенность в вещах невидимых», фрагмент главы «Жизнь по вере». А вот еще один пастырь русского зарубежья, священник Александр Ельчининов. Его книга «Записи» — это дневники, мысли, конспекты, проповеди и разные другие материалы, которые отец Александр записывал в течение жизни. Потомки и последователи, которые решили эти дневники издать, не стали их препарировать, разделять на темы или главы. Поэтому в этом тексте живая пасторская мысль отца Александра как будто рождается на глазах у читателя. И, само собой, тема самого феномена веры занимает в этих дневниковых записях ключевое место. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги «Записи» священника Александра Ельчининова.
Истинная любовь переживает как измену и грех против любимого человека. Всякое наслаждение, всякое сильное впечатление, пережитое врозь, всякое общение с другими людьми, даже принятие пищи, приготовленной чужими руками. В любви действительное, реальное слитие воедино. Отсюда и эта боль всякого разделения, всякого небытия воедино. Трансцендентная сторона отношений между мужем и женой составляет главную сущность брака. Прерывистая и неправильная речь с паузами и поисками слов часто признак очень искреннего человека, который не может говорить общепринятыми фразами, а мучительно ищет своих слов и настоящих выражений. Оттого у меня всегда симпатия к некоторому косноязычию, конечно, если то не просто неумелость. На обычные требования неверующих немедленно тут же доказать вы не будете доказывать какую-нибудь истину, научную, математическую, пьяному человеку. Так и здесь. Вытрезвитесь от вашего опьянения миром, суетой, заботами, тщеславием. Тогда можно начать говорить, и вы получите возможность понимать. В лукавую душу не войдет премудрость. Привычное чувство единственности этого мира есть полное неверие в Царство Небесное. Скорбь по умершему, неверие язычества. Надо прийти к христианскому ощущению реальности Царства Небесного. Самоотречение, о котором столько говорится в практике христианства, понимается некоторыми как самоцель и видит в нем самом смысл жизни каждого христианина. Нельзя также понимать его, как это делают, впадая в другую крайность, как отказ от своей личности, от своего пути, видя в нем какое-то духовное самоубийство, как раз обратное. Самоотречение, освобождение от рабства греху, без него плен, и свободное выявление своей истинной сущности в ее первоначальном Божьем замысле о нас. Любовь только тогда есть любовь, когда она ко всем без исключения, пока это любовь только к тем, кого я люблю, это не любовь, а эгоизм. Я говорю сейчас о любви христианской, не о любви в браке, семье. Зрелище смерти всегда поучительно. Какая бы она ни была, она всегда чудо и таинство. Наша мысль, а если это близкий человек, наша любовь, вместе с умирающим как будто переступает через эту грань, заглядывает в иной мир и удостоверяется в его существовании. Я испытал это впервые, когда кто-то при мне раздавил ногой и растер в небытие уховертку. Тогда впервые у меня стало отчетливо чувство, что ничего нельзя уничтожить, что это бессмыслица, непереносимая нашим умом и духом, что даже уховертка перешла в другой мир, исчезла из нашего плана бытия, но не уничтожилась. Суть веры и религиозной жизни не в принудительности очевидности, а в усилии и выборе. Вера – путь к Богу, опыт, который всегда удается. Праведники стремились к небу, и оно приняло их. Приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам. Наша любовь к Богу измеряется нашей готовностью принять посылаемые нам страдания и несчастья и видеть в них руку Божию. Поддержкой нам может быть то, что страдания эти есть также мера любви Божией к нам. За религию нас часто принимают неопределенную смесь из детских воспоминаний, сентиментальных чувств, испытываемых иногда в церкви, крашеных яиц и кулича на Пасху. Как дать почувствовать хотя бы крестный путь грешной нашей души к Богу? Можно быть ангельски добрым с теми, кто относится к тебе с доверием, любовью, но стоит натолкнуться на злобу, осуждение, враждебность, и доброта переходит в чувство обратное. Это явно показывает на наше полное бессилие перед злом и, прежде всего, перед злом в себе, которое поднимается в нас навстречу чужой критике. Укора, критика – горькое лекарство нашему тщеславию, нашему довольству собой. Всякое удовольствие, наслаждение принижает, духовно расслабляет, обезоруживает душу. Смысл страданий – участие в страданиях Христа, созидание тела Христова в мире, церковь, несение креста, последование примеру святых, несовместимость с миром.
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Записи» священника Александра Ельчининова. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».